Если человек знает, что все исходит свыше, из того же источника, нет никого, кроме него, и начинает так относиться к этому, он понимает, что война идет только за раскрытие Творца. И нет никакой другой войны. Не надо воевать с помехами, идти против помех. Это словно воевать с мельницами, с воздушными. Воевать со скрытием, все время приближая, нет никого, кроме него. И насколько возможно держаться за него. И не позволять всевозможным помехам путать себя и уводить себя с правильного пути. Вся война происходит только против скрытия.
Отрывок подготовки к уроку. Из книги Таилим, Псалом 33. «Пойте, праведные, Творцу, честным подобает хвалить Его. Благодарите Творца под звуки арфы, играйте пред Ним на десятиструнной лире. Воспойте Ему новую песнь, хорошо играйте, издавая трубные звуки. Ибо слово Творца правильно, всякое деяние Его верно». Любит он справедливость и правосудие, милосердием Творца полнится земля. Словом Творца небеса сотворены, дуновением уст Его все воинство их. Собрал он, словно груды, воды морские, кладет в хранилище бездны. Пусть боятся Творца все жители земли, да трепещут пред Ним все обитатели Вселенной. Ибо Он сказал, и все возникло, Он повелел, и свершилось. Творец разрушил совет язычников, расстроил замыслы народов. Совет Творца вовек устоит, помыслы сердца Его на все поколения. Счастлив народ, у которого Творец его всесильный. Народ этот избрал он в наследие себе. С небес взирает Творец. Видит он всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, наблюдает он за всеми обитателями земли. Сердца их всех он сотворил, вникает во все их дела. Царь не спасется многочисленным войском своим, богатырь не уцелеет благодаря своей великой силе. Бесполезен конь для избавления, большое войско не спасет его. Вот око Творца обращено на боящихся Его, на полагающихся на милосердие Его, избавить души их от смерти, сохранить их во время голода. Душа наша на Творца уповает. Он — наша поддержка и защита. Ибо Ему возрадуются наши сердца, ибо на Его святое имя мы полагались. Да будет милосердие Твое, Творец, с нами, как мы того ожидаем от Тебя.
И здесь тоже мы видим, что вся наша война против скрытия. И нет ничего больше во всей реальности, кроме как раскрыть высшую силу. И этим мы лишаем себя всех проблем, бед, которые являются результатами скрытия. Мы становимся отдающими кли в результате воздействия высшего света на нас. И так мы продвигаемся к большим исправлениям до завершение исправления, что является полным раскрытием.
Только
нельзя забывать, что для того, чтобы работать над скрытием, мы должны работать над своими келим, чтобы быть соответствующими раскрытию. Если человек видит, что он находится в системе скрытия, которая специально устроена для него, чтобы дать ему, место для раскрытия, тогда уже в самом скрытии он раскрывает, что это рука Творца. Уготовила для него все это. И тогда он не требует, чтобы скрытие исчезло. А только сила отдачи. И хотя она даже скрыта, я требую не того, чтобы скрытие прошло, а чтобы была у меня возможность работать в скрытии, как в состоянии раскрытия.
Что означает, что предводитель – лицо народа в духовной работе? В Зоре написано, в книге Бешалах, «И сказал Моше народу, не бойтесь, стойте и смотрите, как Бог спасает вас сегодня». Сказал Раби Шимон, «Удел Израиля исполнен счастье, ведь такой вождь, как Моше, среди них». Написано, «И вспомнил древние дни народ его, Моше». «И вспомнил древние дни», это говорится о Творце. Народ его Моше, так как Моше был эквивалентен всему народу Израиля. Отсюда мы учим, предводитель народа, он есть весь народ. И если предводитель народа удостоился, то весь народ праведники. А если не удостоился, весь народ не удостаивается и наказывается за него. И следует понять это с точки зрения духовной работы, то есть осмотрев все это в одном теле, а именно и Моше, и народ Израиля находятся в одном теле. И надо также понять, почему, если Моше, то есть предводитель народа, не удостоился, то весь народ наказывается за него. Мы учили, что если предводитель народа праведник, то и весь народ праведники. Но почему народ должен получать наказание за него? Что такого сделали они? В чем виноваты, что их вождь нехорош? Известно, что в Зоре Моше назван верным поводырем. Бааль Сулам объяснял, что Моше обогащал весь народ Израиля верой. И сказал Бааль Сулам, что у человека есть все возможности и силы, чтобы осуществить Тору и заповеди в полном их совершенстве, но недостает лишь веры. И насколько у человека есть вера, настолько он способен отдавать силы в работе ради Творца.
Сила веры — это сила отдачи, возможность отдавать то, что находится в Творце. Это его природа. У Творца такова природа. У нас это может стать только второй природой. Если мы получим у Творца, который тоже может передать нам эту силу, просто так, силу отдачи, дарования. В естественном виде этого нет. Но только если мы получим это свыше, тогда у нас будет сила получения. которая является нашей естественной, существующей силой, и ее мы представляем собой, и отдающая сила, которая придет, и мы сможем воспользоваться ею, пользоваться ею вместе с силой получения. Да?
И, как написано в предисловии к ТЭС, объяснялось уже высказывание мудрецов. Тот, для кого его Тора, его ремесло. По его занятиям Торы видна мера его веры. Ибо его ремесло — это те же буквы, что и вера. Умануто, эмунато. Подобно человеку, который верит другу и дает ему взаймы деньги. И, возможно, его доверие хватает только на одну лиру. А если попросят у него две лиры, то уже откажется одолжить. А может быть, способен доверить другу все свое имущество без тени страха. И такая вера считается верой полной, совершенной. А в предыдущих случаях определяется лишь как неполная, частичная вера. Отсюда видим,
почему такое может произойти в человеке? Потому что в человеке всегда есть эти две силы. Сила получения, и если он получает свыше, также и сила отдачи. И зависит от их взаимоотношения, какой силой отдачи он может воспользоваться, то есть перевести в действие сам, насколько его желание получать позволяет ему работать силой отдачи. Поэтому существуют ступени постижения этого.
Отсюда видим, что у человека нет недостатка в силах, а есть недостаток только в вере. И только эта вера дает силы для духовной работы. И именно так следует объяснить то, что сказал Раби Шимон. Удел Израиля исполнен счастье, ведь такой вождь, как Моше, среди них. Это означает, что живет внутри народа Израиля вера, называемая Моше верный поводырь. Ведь тогда, если есть у них вера, то уже есть у них силы для занятия Торой и заповедями. То есть, есть в каждом человеке вера в Творца. И это называется «Моше – верный поводырь». И будет тогда весь народ праведниками. Иными словами, все органы человека, то есть все его мысли и желания, называемые его органами, и это называется народом. И это объясняет сказанное «И вспомнил древние дни». Это Творец. Моше — его народ, ибо Моше был эквивалентен всему народу Израиля. И учим отсюда, что предводитель народа, он и есть весь народ, так как вера, которая есть в человеке, это и есть весь человек. То есть, если есть в нем свойство Моше, называемое верой, то весь народ уже — праведники. И об этом сказано. Если он удостоился, то весь народ праведники. Поскольку удостоиться означает, что его поводырь — вера, называемая Моше. И об этом же сказано. Если не удостоился, то и весь народ не удостаивается и получает наказание за него. И спросили мы. Известно, что если есть праведник, то охраняет он все поколение. А если нет такого праведника, то можно сказать, что некому спасти это поколение. Но почему же они наказываются из-за него? Если не удостоился праведник, то в чем же виновато все поколение? И к сказанному относится правило, как сказал Бааль Сулам. Вся тяжесть в работе на Творца — это лишь недостаток веры. Ведь когда человек удостаивается совершенной веры, тогда он страстно желает аннулировать себя перед Творцом, как свеча перед факелом. И сразу же все его органы, то есть мысли и стремления человека, подчиняются тому, что обязывает их делать сила веры. И об этом сказано. Если он удостоился, то и все его органы праведны, так как от веры в Творца исходят мысли и стремления праведников. Отсюда очевидно, что если предводитель народа не удостоился, то есть нет у него чистой веры, то есть совершенной, а есть лишь частичная вера, конечно же, тогда весь народ не удостаивается, что означает, что все его органы совершают поступки, характерные для того, у кого нет совершенной веры, и наказываются они за него. То есть сами они невиновны, в то время как их мысли и желания не соответствуют тому, у кого есть вера. Таким образом, если бы в их предводителе была совершенная вера, то органы слушались бы его и были бы мыслями и желаниями праведников. И потому они страдают из-за него, то есть из-за того, что у него нет совершенной веры. Поэтому от этого предводителя рождаются такие мысли. Посему, когда человек желает идти истинным путем, не должен он говорить, что его качество хуже, чем у других, и разум его меньше, чем у других. Другими словами, не должен освобождать себя от работы по причине своей слабохарактерности или бесталанности. Ибо вся трудность здесь заключается лишь в недостатке веры. И поэтому человек обязан отдать всю свою работу и совершать поступки, дабы обрести веру в Творца. Ибо лишь она дает все. Поэтому, когда человек изучает Тору, или же он занимается заповедями или молитвой, должен сконцентрировать мысль на том, что за все свои добрые дела он желает, чтобы в качестве награды дал ему Творец совершенную веру. И об этом написано в молитве Раби Элимелеха. «Внедри веру твою». В молитве, предваряющей молитву, «Внедри веру Твою в сердце наше навечно, беспрерывно, и пусть будет вера Твоя связана с сердцем нашим, как нерушимая основа». И об этом сказано, предводитель народа, он и есть весь народ. До сих пор.
Это значит, что если человек видит, что к нему приходят все возможные посторонние мысли, посторонние желания, ему нечего думать о них и сожалеть о том, что они присутствуют в нем, но сожалеть только о том, что есть у него недостаток веры, которая не может покрыть все эти посторонние мысли и желания. И если он достиг, скажем, какой-то силы веры, соответственно, своей ступени, конечно же, сразу же раскрываются в нем мысли и желания еще более худшие, когда он будет обязан достичь большей силы веры, чтобы покрыть их. И в то время, когда он компенсирует их правой линией, сразу же вырастает снова левая линия, в которой есть посторонние мысли и желания, и снова обязан достичь большей силы веры для того, чтобы компенсировать их. И так это происходит до конца исправления. То есть не надо сожалеть о том, что есть всевозможные посторонние мысли и желания. Это называется глупец, сидит сложа руки и пожирая себя. Почему я такой плохой? Почему у меня такие плохие мысли? Это глупость. Но необходимо понять, что работа в совершенно другом месте достичь силы отдачи на имеющиеся сей силы получения. То есть силы веры. Понятно? Да?
Он пишет здесь, что человек должен приложить всю свою работу и проделывать усилия для того, чтобы приобрести веру в Творца, поскольку только, это, только она дает все. Что такое вера в Творца?
Раскрытие. Раскрытие силы отдачи. Мы не знаем, что это такое. Это возможность работать, отдавать, делать все вопреки материальной логике нашей ради получения. Когда я могу производить расчеты во имя ближнего, возлюби ближнего, как себя, сделай свое желание подобным его желанию. Это сила, которая приходит к нам от Творца. И это является дополнением к нашей природе и называется второй природой.
Так как приобрести силу веры?
За счет просьбы? Что ты еще можешь сделать. Но просьба должна быть как можно ближе к силе веры. А иначе для чего тебе нужна эта сила веры? То есть, как ты желаешь ее, как ты можешь привести себя к тому, что ты просишь? Просьба значит, что ты требуешь. Что значит требуешь? Когда ты выстраиваешь у себя потребность к этому, и тогда ты как магнит вытягиваешь эту силу веры, чтобы она раскрылась в тебе. Но если я еще не приобрел силы веры, как я могу желать ее? Одно противоречит другому, правильно? Но если я в нашем состоянии, то есть в состоянии, в котором мы находимся в материальном, делаю всевозможные позы, то есть игры, вроде бы, что не достает мне силы веры, что я хочу производить действия по отдаче, тогда светит мне издали. Еще не приходит ко мне эта сила, поскольку нет во мне настоящей потребности в этом. Но вроде бы, и вроде бы тоже приходит ко мне свет, возвращающий к источнику, и меняет меня. Изменяет. Так это работает. И тогда с помощью этих упражнений, раз за разом, когда я притягиваю это, производя всевозможные действия, я начинаю познавать всевозможные части этого. То есть также я во тьме начинаю различать эти действия по отдаче больше или меньше. Я начинаю, то есть, ориентироваться и во тьме. Я начинаю работать также и с фараоном, играя с ним. И так я прихожу к состоянию, когда все больше и больше эта сила светит мне издали. Но что значит светит мне? Только при условии, когда я совершаю усилия, потому чтобы уподобиться ему. Поэтому я тогда притягиваю, вытягиваю его к себе. И тогда я меняюсь. Еще немного, еще. Этот период называется, когда приходим из ло лишма к лишма, это период скрытия. И такова работа. И не надо пугаться и путаться, что здесь нужна нам всего лишь сила веры. И делать всевозможные земные действия, потому что духовные мы не можем делать, еще не получили этой силы для того, чтобы производить действия с ней, силу отдачи. Нет ее. И поэтому мы производим, совершаем всевозможные действия вроде бы, как игра. Это в группе, в распространении, во всевозможных состояниях мы строим системы, подобные духовным, подобные, насколько это возможно. Это словно дети, которые играют, желая уподобиться взрослым, естественным образом. А у нас это неестественно. С помощью этого и дети тоже притягивают тот же свет, возвращающий к источнику, но только на своем уровне, материальном. И животные, все развитие соответствует тому же принципу. Все развитие во всей форме проявления творения. В этом различие между неживым, неживой материей и развивающейся, растительной, животной и человеческой, в которой и есть возможность играться в следующую ступень с помощью этого, притягивать к себе свет, возвращающий к источнику. У меня был вопрос, когда я защищал докторскую диссертацию. Как там был поставлен вопрос, в чем смысл игры? Игры, значит, как развивается растительный уровень, животный во время своего роста. И они тоже, в их клетках существует механизм, который вроде бы играет, делая себя более продвинутую форму, желает находиться в этом. Так же, как мы поступаем в группе, только там это происходит в неживом виде. То есть, само собой происходит таким образом, и тогда притягивает на себя дополнительный свет, и поэтому растет. Принцип остается тем же принципом, только у нас это осознанно, а там автоматически, от природы. Но мы притягиваем свет, возвращающий к источнику, и также растительный уровень, животный. У людей это больше, они не знают, что это делают, но все время, ты видишь, тянутся к тому, чтобы строить, возводить, постигать. Это эгоизм вроде бы подталкивает их. Не эгоизм это, а решимота. И всегда решимота облачения всегда больше, чем решимота виюта. Решимота облачения всегда больше. 4, 3, 3, 2. Вот так вот. И поэтому притягивают свет, возвращающий к источнику. И главное, то, что касается нас, мы не должны забывать, что мы не должны работать против скрытия. Мы должны работать над светом, возвращающим к источнику, над силой веры. Не думать, поменьше думать о плохих желаниях, плохих мыслях, плохих свойствах. Не думать об этом. В месте, о котором человек думает, там он находится. Но как я проделываю какое-то действие, вроде бы, которое все больше будет соответствовать свету из того, что мне позволено сделать. И тогда он воздействует. Да?
Именно об этом я хотел спросить. Но в то время, когда у человека есть дурные мысли и желания, как сейчас он может быть в состоянии, что он сожалеет, что у него нет силы веры?
Здесь должен тоже подействовать свет, который приходит от окружения, что называется поручительством. Поручительство – это тоже сила веры, которая проявляется от всей группы. Хотя она тоже ничего с собой не представляет, пока еще не находится в силе веры, но находится в направлении силы веры, и тогда они таким образом влияют друг на друга. Только две силы есть, если ты говоришь об влиянии окружения на человека. В чем это влияние? Что они излучают ему? Да? Они излучают силу отдачи, которую получают от окружающего света, вызываясь всеми своими усилиями. Это называется поручительством. Ты все должен всегда приводить к двум силам. И нет больше. Да.
Так что же означает, что мы воюем за действительность, в которой нет никого, кроме него? Как проводится эта война за скрытием?
Мы действуем против вскрытия с помощью того, что притягиваем свет, возвращающий к источнику. Мы не воюем с самим скрытием. Каким образом ты можешь воевать с ним? Ну,
я не могу, я могу просто продолжать жить своей жизнью.
Тогда ты вообще выходишь из игры с уровня исправления.
Так как же мне жить такой жизнью, чтобы я воевал со скрытием? Жил для того, чтобы определять над собой власть того, где нет никого, кроме него.
Воевать со скрытием ты можешь только с помощью того, что ты приносишь свет веры. Скрытие будет с каждым разом расти все больше и больше. Как в Египте. Оно все время растет, пока не становится египетской тьмой. Нет большего скрытия, чем за мгновение до избавления. 49 врат. Скверны.
Так если, скажем, я хочу использовать этот урок максимальным образом для того, чтобы удостоиться света веры, что я должен делать?
Тебе необходима поддержка окружения, чтобы она удерживала тебя в правильном направлении, в правильном восприятии, в правильном отношении, в каждом состоянии. Только достичь силу веры, силу отдачи, силу возможности дарования. Только это тебе необходимо. Правильно относиться к силе скрытия. Как мы говорили, что необходимо уважать фараонов. Когда все отягощение сердца, получаемое нами, вся путаница, нужны только для того, чтобы мы продвигались. Да?
Так с какой молитвой я должен сидеть в течение урока, чтобы этого удостоиться?
Ты не хочешь убрать фараона, все путаницы и все скрытие, а подняться над ними. Это должно быть так. Это значит, что ты работаешь с келим египтян, но привносишь туда свет веры. Постепенно вы выстроите все эти вещи очень конкретно. А главная путаница, что мы рассеяны во всем этом и не можем сфокусировать себя. Нужно привести это к всего лишь нескольким параметрам, и тогда все входит в норму. Счастлив удел Израиля. Они более желанны Творцу, чем все остальные народы. И по причине большой любви, которую испытывал он к ним, назначил он им пророка истинного и пастыря преданного, и пробудил он над ними дух праведности больше, чем у всех остальных преданных пророков, и сделал его буквально частью себя самого, благодаря тому, что выделил Яаков десятину от сыновей своих Творцу, и это колено Леви. И поскольку Леви принадлежал ему, взял его Творец и увенчал несколькими украшениями и помазал его святым елеем помазания свыше. И тогда вышел от сыновей его дух праведный в мир, и опоясал его своими святыми поясами великой веры, и это бина. 208 пункт. В час, когда пришло время Моше, верного пророка, не зайти в мир, извлек Творец Святой Дух из места рождения драгоценного камня сапфира, то есть Малхут, который был скрыт в 248 святах, и он светил над ним, и увенчал его 365 украшениями, стоял перед ним и назначил его над всем, что у него, и передал ему 173 ключа, и увенчал его 5 украшениями, и каждое украшение возвышается и светит в тысячах светящих миров, и свечами, которые сокрыты в сокровищницах святого высшего царя. Зоар выясняет Мохин, которых удостоился Моше, прежде чем спустился на землю. И известно, что порядок Мохин такой, что сначала получают ваг без рож, хасадим, которым не достает гар, а затем получают гар в качестве нишама, а затем в качестве хая, а затем в свойстве ехида. Также известно, что 248 — это свойство ваг, а 365 — это свойство гар. Поэтому сказано, что Творец извлек святой свет из Малхут, которое было скрыто в 248 святах, и светил ему, благодаря чему Моше постиг Мохин-Ваг и украсил его 365 украшениями, это Мохин-Гар, и дал ему 173 ключа. Свята средней линии называются ключами, потому что не могут свята правой линии светить, пока не придет средняя линия и не раскроет их. И тогда средняя линия получает всю меру светов, которая вызвала в двух высших линиях. И от правой линии она получает 100 светов, все свои 10 сферот, поскольку они являются светом хасадим. А от левой линии, где находится свет хохма, они получают лишь 70 украшений, но не гар хохмы. И поэтому недостает 30. Но есть в ней включение 3 первых сферот и берутся в расчет только как число 3. И поэтому это 173 ключа. А затем выясняет Мохин Дехая, и, как уже сказано, и увенчал его 5 украшениями, Хагат Нецахот, и каждое украшение светит в 1000 миров, являющихся сферот Абвеимы, где каждая сфера восходит к числу 1000. А затем выясняет Мохин Дехида, о которых сказано, и свечи, которые скрыты в сокровищницах высшего царя, это свята Арихампина, ехида, которые скрыты и облачаются высшего Абу, называемый высший святой царь. 209. И тогда провел его через все свята, находящиеся в райском саду, и вел его в свой чертог, и провел его по всем воинствам и станам своим. Тогда содрогнулись все они, открыли и сказали: «Не собирайтесь вокруг него, потому что Творец пробудил дух власти с целью раздражать эти миры». Вышел голос и сказал: «Кто тот, в руках которого находятся все эти ключи?» Открылся другой голос и сказал: «Примите его к вам». Это тот, кому предстоит не зайти в среду людей и предстоит Торе, самой тайной из всего тайного, быть переданной в руки его, чтобы сотрясать миры высшие и нижние благодаря этому. В тот час взволновались все и двинулись вслед за ним. Все сказали: «Поставил ты человека в начало нам, проходили мы через огонь и воду». 210-й пункт. Тогда поднялась душа Моше, и встал он перед царем. Открытая Мем поднялась и увенчалась своими украшениями, и царь украсил его 325 шин хавей украшениями и вручил ему свои ключи. Шин указывает на трех праотцов. И украсили его тремя святыми украшениями и передали ему в руки все ключи царя и назначили его доверительно быть доверенным лицом в доме. Гей поднялась и увенчалась своими украшениями и приняла его от царя.
Мы продолжаем концентрироваться на центре группы и пытаться раскрыть там то, о чем говорит Зоар. Потому что он говорит о виде связи между нами. Кроме этого, наука Каббала ни о чем не говорит.
Высший престол от Хазе Зеранпина и выше, где Хагат Зеранпина — это три основы престола, а Малхут, имеющаяся там, четвертая основа. А сам престол — это Бина. И это означает три буквы Мем Шин Гей. Мем — это сам престол. Шин — это три основы престола Хагат, Хесед Гура, Тиферет, а Гей — это Малхут, четвертая основа. Моше был мерковой строением для средней линии, Зерампина. И Моше удостоился Бины, потому что был мерковой для средней линии, согласующей между правой и левой линиями Бины. И сказано, что поднялся дух Моше и предстал перед царем, потому что он был строением царю, Зеранпину. И тогда были переданы ему три буквы. Мем, Шин, Гей. Моше имя. Мем, открытая, стала в своих украшениях, то есть престол поднялся и украсился своими мохин, которые вышли и раскрылись с помощью средней линии. И это означает, три выходят из одного. И тогда он украсился 325 украшениями в виде один, удостаивается всех трех. И то, что называется 325 украшений Шин-Хаф-Эй, это, как сказано, и гнев царя утих Шахеха. Потому что прежде, чем средняя линия согласовывает между двумя линиями Бины, возникает разногласие между правой и левой линиями, и с помощью согласования 325 разногласие утихает. И поскольку эти 325 были всей причиной выхода Мохин Зеранпина, который он получает от Бины, поэтому называют их 325 украшениями. И передал ключи в руки его. То есть свята средней линии называются ключами. Шин указывает на три праотца, и он украсил меня тремя святыми украшениями. Это три линии Хагат Зеранпина, находящиеся выше Хазе, которые называются тремя основами престола. И он передал все ключи царя в руки его. То есть все мохин Зеранпина, находящиеся в средней линии, называемые ключами. И назначил его доверенным в доме своем, то есть общая нуква самого Зайрампина называется домом. И, будучи вместилищем всех мокин Зайрампина, она становится доверенным лицом, то есть передающим тому дому, который является нуквой. Буква Гей поднялась, это Малхут, которая поднялась выше Хазе и украсилась своими украшениями. То есть она получает три линии Хагат Зайрампина и становится четвертой основой престола. И она получает ее от царя, то есть принимает душу Моше от царя. 211 пункт. Тогда, когда получила его Малхут, не зашел этот дух Моше на корабли, плывущие по великому морю Малхут, и приняла она Малхут его, чтобы взращивать его для царя, чтобы этот дух мог облачить Зайрампин, благодаря тому, что этот дух получит от нее Малхут, свечение Хохмы и Гадлут, и она дает ему оттуда от свойства великое море. Море в ней, от свечения левой линии оружия, чтобы поразить фараона и всю землю его. А в субботу и в начале месяцев она поднимает его к царю, то есть к Зайрампину. И тогда зовется имя его по записанным буквам, то есть Мем Шин Хей, Моше.
Что такое Авиют Рош? Откуда он берется?
Авиют Рош, вопрос хороший. Авиют Рош идет снизу вверх. Сколько сил отторжения у меня есть? Сколько сил у меня есть, чтобы я мог использовать отторжение в получении ради отдачи? То есть при получении наслаждения я чувствую, какие наслаждения я доставляю хозяину тем, что я ощущаю наслаждение. Несмотря на голод, аппетит и мое стремление, когда я беспомощный, но я готов над этим получать наслаждение и чувствовать, что я делаю это только ради него, что я наслаждаюсь, потому что он получает наслаждение от того, что я наслаждаюсь, получая от него. То есть мое наслаждение — это наслаждение от отдачи над тем сокращением, которое я произвожу. Как это можно? Только благодаря тому, что приходит Урмакив, исправляет парцуф, наполняет его хасадим, и согласно величине хасадим, он измеряет, оценивает, сколько из общего света он может получить и какую часть получить ради отдачи, чтобы это было нефиш, или нефишрох, или наран, наранх, наранхай. И тогда, с одной стороны, у него есть очень большая работа, преодоление, с другой стороны, есть очень большое наслаждение. Он приходит к подобию свойств с Творцом. И это наслаждение, оно полностью в силе отдачи.
Раф, а если хочу насладить своего товарища, почему я должен себя ограничить в этом действии?
Ты не ограничиваешь. Мы не понимаем. Если ты работаешь над желанием получать, ты не ограничиваешь его, наоборот, ты достигаешь наслаждения наранхая. Все наслаждения, которые Малхут получила до сокращения, до цимцума, об этом вообще ничего нельзя сказать. Это как один грамм. Относительно бесконечных тонн наслаждения, которые ты получаешь ради отдачи. Потому что ради отдачи ты получаешь наслаждение от того, что ты подобен Творцу, от чего-то неограниченного.
Но это как песчинка относительно всего человечества, всего мироздания. Я даже не знаю, в каких объемах это измерить. Это нечто совершенно иное. Допустим, в нашем мире. Максимально, что ты можешь получить в нашем мире при самой наилучшей жизни, скажем. Ну, животный уровень, чтобы ты там не говорил. Ну, тело наслаждается. Чем ты можешь наслаждаться?
Ну,
сегодня немножечко, завтра заканчивается. И... так. Но когда ты начинаешь получать наслаждение от подобия Творцу, ты как бы становишься как Он.
Я вот правильно понимаю, то есть это ограничение сов, куда я не принимаю, это как бы... своего рода, может быть, я не знаю, гордыня, или вот почему я туда не, в сов не получаю свет?
Я не способен больше получить. Я... у нас тоже есть такое ощущение. Я прихожу, допустим, к тебе, ты меня угощаешь. Есть вещи, которые я беру чуть-чуть, есть чуть больше, чуть меньше. Я все время проверяю. Человек подсознательно все время производит расчет. Мы говорим об обычных людях, чтобы как бы не нанести ущерб своему там самоуважению, самооценке. Это естественно или нет?
Ну, лойда, тагидули. Есть Мишу Шиловцы, как Виктор.
Ну, есть кто-то, кто не делает так, Виктор. Ты же не делаешь расчет. Да, ну это понятно. Человек обычно ведет какой-то расчет именно из-за своего такого, такого самоуважения, из-за своего эгоизма, ну, из каких-то там высоких причин. А здесь говорится о том, что он не ведет расчет по причине своего эгоизма для того, чтобы достичь подобия свойств с хозяином. Он почитает хозяина, а не самого себя. Не... следит за тем, сколько получается или нет, но уважает хозяина и поэтому ведет расчет, сколько получается, а сколько нет. Это понятно?
Кто определяет экран, если рожь образуется только после образования экрана?
Хорошо. Рожь не образуется после экрана. После экрана есть сокращение и потом экран. То есть решение, что я работаю только ради отдачи. А затем, согласно моему авиюту, согласно моему цинцуму и согласно решению моего экрана, я начинаю оценивать себя. Я вообще начинаю относиться к тому, что есть передо мной. Я сижу за столом. Стол накрыт, хозяин накрыл стол. Ты знаешь, в таких дорогих ресторанах тебе приносят какое-то блюдо, накрытое чем-то. Там стоят 20 таких официантов, и они все одновременно раскрывают такие крышки с этих блюд. Ты, прежде всего, закрыл глаза и решаешь, что я сейчас сделаю с тем наслаждением, которое раскроется. Я не принимаю вообще полностью для себя. Я буду оценивать его, как я могу принять его ради отдачи. То есть ты готовишь себя к неприятию. Ты видишь эти наслаждения, только эти, только те, с которыми ты будешь работать. И тогда ты проверяешь, какие да, какие нет, каким образом ты получишь, чтобы доставить наслаждение хозяину. Ты ограничен не потому, что хозяин не хочет тебе дать, ты ограничен, потому что ты не можешь уподобиться ему во всем твоем желании получать ради отдачи. Я не способен, не могу. Если бы я мог после цимцум алев получать ради отдачи весь свет бесконечности, который был до сокращения, в раскрытии передо мной полностью, одновременно, за один раз, я говорю хозяину, я хочу свет, чтобы исправить меня, чтобы я получил все, что есть передо мной, весь свет бесконечности, который ты мне дал ради отдачи. Сразу дай мне, я хочу получить это. Если бы он дал мне, чтобы было? Я бы был животным, не человеком, не разбитым, не выяснившим, не достигшим своим усилием, не достигшим подобия свойств своими силами. Я вообще бы не понял, что я нахожусь вне его, потому что все исходит свыше. Он подготовил, он дал, он создал желание получать, он развил его до четвертой стадии, привел к цимцуму, все свыше. Поэтому это называется четыре стадии прямого света. После цимцума, после сокращения, он так все сделал, что возник экран, и сейчас в экране я получаю радиодачу на 100%. Все, я тогда такое святое животное, полное такое вот, буквально как творец, но всего лишь на животном уровне. Если так можно сказать, что на животном, ну, допустим, но не человек. Потому что откуда я могу уподобиться Творцу? Я подобный Творцу, а здесь нет «я». «Я» будет только после разбиения. Понимаешь? Поэтому здесь должно быть прежде всего отдаление от Творца, постепенное скрытие, и затем, когда я отделяю себя от Него, я сижу на другом конце стола, он скрыт, и теперь я начинаю работать, получая радиоотдачи в той степени, в которой я почитаю Его, и Его величие я должен создать в себе из тьмы вместо фараона. Тогда я достигаю уровня Адама, я выстраиваю в себе парцуф, и каждый раз выстраивая, получая радиоотдачи, этот парцуф, его размер, его характер показывает, насколько я возвеличиваю Творца, насколько он велик в моих глазах. В этой степени я могу работать со своим желанием получать. Подумайте об этом. Эти вещи стоит так пережевывать.
Вы говорите, чтобы я поработал с этим, это самопроверка, как бы я что-то могу, что-то я не могу.
Всегда мы так работаем.
А еще вы упомянули, что после того, как человек приходит к решению, у него есть тох и сов. То есть он завершает выяснение, понимает, что здесь могу, здесь не могу. Вы сказали, что, скажем, в своем тох есть рох, ему соответствует тоже рох, но рох куда он не получает. Вы говорили на этом эскизе. Так какая там работа? Ведь я уже сделал выяснение. Что сейчас? Вы сказали, вот теперь это работа. Здесь мой сов, здесь рох, который я не получаю.
Так не получаю. Часть получает, а часть нет.
Ну да, но ведь уже все закончилось. Какая там работа? Вы же сказали, здесь работа.
Нет, нет. Ты закончил это, ты это получил, завершил, то есть достиг какого-то своего парцуфа, согласно тому, что в тебе раскрылось желание, условия и так далее. Ты сделал себя максимальное подобие Творцу, и все. Согласно этому нынешнему состоянию, ты сделал, большего не нужно.
И это уже все, следующая ступень.
Если будет. Но на данный момент ты всегда работаешь только с тем, что у тебя есть.
Мы это видим на многих людях, которые приходят учиться. Насколько они сильные, с таким желанием, со своим эго. Пока не начинают получать какое-то понимание настоящей работы. О том, что все должно быть выше эго, против эго. И тогда кончаются силы. До этого они были такие жесткие, упрямые, полные энергии, и вдруг ничего нет. Нет возможности ничего сделать. На какой энергии, на каком топливе что-то можно сделать? И тогда все падают. только те, кто могут продвигаться за счет того, что могут черпать силы в отдаче, обратиться к отдаче, и тогда она превращается в новый вид топлива, когда берешь энергию от отдачи. Что, Бенце?
Когда производит этот переворот, не то, что человек берет силы от свойства отдачи, а именно переход к свойству отдачи.
Что значит идти к отдаче?
Перейти к свойству отдачи.
Что это значит перейти к отдаче? Когда он понимает, что он не в состоянии самостоятельно продвигаться?
То есть
у него происходит какой-то переворот, и эмоциональный, и логический. Он вообще то, что он, чего он хочет достичь, это уже не тот образ, который у него есть в желании получать.
Когда?
Ну да.
Ну, скажем, через 10 лет. Я не знаю, что ты спрашиваешь.
В развитии.
Да, в развитии. Я тебе говорю, что именно ты спрашиваешь? В понятиях времени?
В понятиях Египта. Когда он находится под властью желания получать.
Но это уже раскрытие. Это раскрытие, что он находится в Египте. Когда все его желания... Все ради получения. Они все непригодны для духовного продвижения. Духовное проходит именно через объединение, которое он в состоянии организовать. И тогда возможно, что он найдет там силу отдачи, которая зависит от высшей милости. Так как все приведет в порядок это место, насколько он сможет включиться в эту высшую отдачу. Ну, это все процесс. Процесс не моментальный, потому что над каждой деталью он должен самостоятельно поработать и прийти со стороны келим, со стороны выяснений, понимания, подъема ман, получения света и увидеть, что с ним происходит тогда с кли по отношению к свету.
Желать отдавать. Вот истинное значение этих слов, истинный образ, это приходит только вот с этой дополнительной силой, которая называется Муше?
Да. Прежде нет, даже если ты кричишь, что я хочу отдавать. Я получаю такие письма. Ну, так, хочу отдавать. Человек не понимает, что имеет в виду, что я хочу наслаждаться. Ну, пишет так.
Так как действует эта игра? Мы сказали, фараон толкает нас к этому в итоге.
Фараон толкает нас вперед, главным образом, за счет неудач в желании получать. Когда я не знаю, что делать. Я вижу, что в моем желании получать, я не могу насладиться, не могу жить.
Не в отдаче я терплю крах, а в наслаждении.
Ну да, но я ищу, как же все-таки да. И тогда постепенно прихожу к тому, что выбора нет. Я готов отдавать, но только для того, чтобы наслаждаться. И тогда я готов включиться в группу, готов идти на распространение, готов делать все, что угодно, как весь мир. Ты видишь, они будут делать все, что угодно. Если человек по своей природе желание насладиться, то вертеть им нет никаких проблем. Это как марионетка, как коробка, программа. Если ты дашь чуть больше желания насладиться и меньше наслаждения, тогда больше страданий, и он готов на все. И не спрашивай, что он хочет, что он не хочет. Не спрашивай его, что он, какое решение он принимает, как ты ему подкрутил с одной стороны желание, на какой уровень, поднял ему уровень желания на 10 килограмм, то, что он хочет насладиться, и даешь ему наслаждение, что он ощущение, что насладится только на килограмм. Или поднимаешь ему желание на 20 килограмм, а возможность наслаждения только на 1 грамм. И не надо спрашивать эту коробку, что делать, потому что тебе понятно, что из-за несоответствия желания и возможности насладиться от сравнения, сравнивая одно с другим, ты получаешь данные, насколько он страдает, и по мере его страдания, или он будет лежать и ничего не делать, или, может быть, сделает какой-то расчет, завтра я постараюсь как-то наполниться, или он вскакивает, как от пожара, и как сумасшедший, готов делать все, что угодно. Ты решаешь это, ну, Творец решает с помощью его желания, когда он его увеличивает, и за счет наслаждений, которые светят издали. А внутренние наслаждения он уменьшает в ощущении жизни до такого, что лучше смерть, чем такая жизнь. И мы желание насладиться. И поэтому здесь вообще вопроса нет, как управлять нами. Куда нас направить. Во всем ты можешь так сделать. Ты можешь подвести человека к тому, что он будет как животный, хуже остальных животных, будет делать тебе все, что угодно. Будет убивать, кого хочешь, будет есть что угодно. Ты можешь делать с ним все, что хочешь. Потому что у тебя два инструмента в руке. У тебя два источника. Сила получения, сила отдачи. Хиссарон и наполнение. И все, и в нас ничего другого нет. Но если ты строишь экран, который отличает одно, отделяет одно от другого, сокращение цимцум, и даешь человеку возможность уподобиться силе отдачи, это уже что-то другое. Но это тоже в руках Творца, который может подкрутить. Но у человека появляется возможность строить себя, и строить себя против наслаждения. Против желания насладиться. Поэтому это все-таки независимость.
Против желания наслаждаться. Это уже Муше? Или это еще...
Конечно, конечно, это Муше. Это сила бины. Сила бины, она над желанием получать.
Как человек готовит себя к этому отторжению?
Он, прежде всего, совершает разные расчеты в своем желании получать. Как и мы. И поэтому наша работа в группе очень похожа на наше поведение в обществе, в обычном обществе, где я должен достигать своей цели, держаться за самоуважение, как-то продвигаться в обществе. Очень важна моя жизнь. Скоро конец, когда-то смерть, что я успею сделать. Ну, ты знаешь, все обычные расчеты, легитимные совершенно, все нормально. Когда, как, что, где. То есть желание получать требует ответов. А потом мы подходим к другим этапам. Когда если свет, возвращающий к источнику, достаточно светит, соответственно, именно такому виду работы, когда я успею или наполниться, достичь духовное, еще до того, как умру, я хочу быть больше, там большие, здесь большие, с какой стати, я такой, сякой. То есть за счет зависти, почести и славы, то, что выводит человека из этого мира, я прихожу к тому, что я привлекаю свет, возвращающий к источнику, окружающий свет, он на меня действует, и я начинаю получать его порции, каждый раз получая его свечение, я начинаю оценить свойства отдачи. И все. Потому что свет светит. И тогда я впечатляюсь этим. Я начинаю видеть, что свойство отдачи управляет мной. Не фараон властвует мой, а желание получать управляет фараоном. И у меня появляется особое отношение к высшей силе. Я начинаю чувствовать, что он на самом деле управляет всем. И даже если я его вижу, и там, где я его не вижу, он управляет. И через то, что он управляет, а я желание насладиться, я начинаю желать, чтобы во мне появилась эта сила. Если она самая сильная, я хочу ее. То есть я хочу отдавать ради получения. Но я уже хочу отдавать. Хотя и ради получения. То есть из-за того, что я вижу, что сила отдачи, когда будет управлять мной, наполнять меня, и направлять приведет к успеху. Он самый большой. И тогда наверняка, если я с ним, я уже не проиграю. Он главный, он первый. И тогда я получаю к нему особое отношение. Как человек, как любой человек относительно кого-то великого, сильного, известного человека, я преклоняюсь, ничего не поделаешь. Это природа, он в чем-то выше, уважаем другими, он меня может побить. Я начинаю, хочу или не хочу, я не могу пренебрегать им, я его могу ненавидеть, но не пренебрегать. Это называется, что в процессе из лолишма приходим к лишма. Да.
Как же я готовлю себя все-таки к отторжению наслаждений, к неприятию?
Ну тогда у тебя уже есть расчет. Или быть в силе отдачи, чтобы она управляла мной. Или получать маленькие наслаждения. И ты начинаешь предпочитать, я не получу этих наслаждений. Эгоистический расчет. Например, я хочу похудеть, значит, я не ем, и мне стоит видеть себя так вот красивым, показаться, здоровье там, самоуважение. Ты делаешь расчет эгоистически. Это все еще эго. Но все эти усилия постепенно привлекают к тебе окружающие света, которые на тебя действуют по твоему требованию, которое становится все более и более сложным, все более особенным. Ты уже не просто хочешь, я хочу так. Я хочу желание отдавать, чтобы оно управляло, чтобы оно присмотрело за мной, хранило меня. Я хочу слиться с ним, я хочу работать с ним, я хочу его понимать, я хочу предпочесть его, чем что-то другое. И ты уже готов, насколько он показывает тебе, что оно большое, и управляет, ты готов заплатить ему своим отпуском, как бы, своими наслаждениями, и быть слитым с ним, ты уже в этом видишь наслаждение. Так потихонечку это работает. То есть это ангел смерти становится ангелом святым. Он подводит тебя к раскрытию свойства отдачи. А и потом тоже, после того, как ты работаешь с этим, уже в отдаче ради отдачи, и затем в получении ради отдачи, это вообще такой переворот, который совершенно нам непонятен. Как возможно получать ради отдачи? Но все с помощью порции света, и в каждом действии у тебя есть лолишма, лишма и самые разные состояния.